Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. Сегодня у нас интересный разговор о музее. Вы, мне кажется, говорили о музеях всего на свете в этой студии. Но вот про музей, который посвящен именно этому направлению в искусстве, да, это действительно искусство, декоративно-прикладное, наверное, гости меня наши могут поправить, если я ошибаюсь. Сразу представлю их. Иван Хафизов, фотохудожник, руководитель виртуального музея наличники.com. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Анастасия Клёпова, журналист National Geographic, гид по Южному Подмосковью. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы поняли, сегодня будем говорить про наличники. Это такая штука удивительная. Мы все, наверное, с вами часто бываем за пределами больших городов, видим деревенские дома, прекрасно понимаем, что такое наличники, но очень редко обращаем на них внимание. Расскажите, а как к вам пришла в голову идея создать такой виртуальный музей? И вообще, с чего все начиналось? Почему именно наличники?
Ну, начиналось с коллекции, со случайной практически коллекции. Я начал снимать уже почти что 10 лет назад, в 2007 году, в июле, в городе Энгельс Саратовской области. Там все довольно просто. Это окошки, обрамленные ставнями, и очень простая резьба. Они единственное, что цветные. Вот оттуда все пошло. И я их снимал так ради интереса. Просто мне нравилось. Красиво. Один город, потом другой, третий. Ростов-Великий. И где-то в городе на пятом я вдруг понял, что они же принципиально отличаются друг от друга. То есть в каждом городе есть какая-то уникальная особенность. И с этого момента стало понятно, что надо это как-то изучать.
Ну, можно с головой пропасть, потому что кто-то коллекционирует, я знаю, канализационные, не только канализационные люки. И когда читаешь статью, которую люди выкладывают в интернет про люки, потом начинаешь долго ходить по городу, смотреть под ноги и понимать, что у тебя под ногами целый мир. Вот этот люк аж 19 века. Вот этот, ну ладно, это понятно, уже 21 век. Это там середина 20-го, их в Москве осталось всего три, ах, вот он вот тут лежит. И такое вот внимание к деталям, мне кажется, это очень классно.
Они же есть еще цветные, в Японии цветные люки.
Да, но это в Японии, а у нас...
Ну, это по всему миру тоже можно сверять. Вот тут, кстати, огромная разница между люками и наличниками, потому что наличники – это наша черта. Это привязано мало того, что к русской культуре...
А в Восточной Европе?
В Восточной Европе заканчивается с границей влияния русского языка. То есть есть Восточная Польша, есть Восток Румынии, Финляндия, естественно, да, Восток Норвегии, да, Калифорния тоже, да, как ни странно, потому что там
приезжают
очень, сильная, да, очень
Канада,
сильная русская,
наверное,
диаспора. Не знаю, нет подтверждения. На Аляске говорят, что есть, фотографии не присылал никто, не было. Север Казахстана, понятное дело, тоже, да, Украина, Беларусь, естественно, да. Вот, все это, все чем ограничено. И тут, кстати, тоже еще одно отличие. Я люками тоже просто интересовался, это почему я к ним возвращаю. Одно огромное отличие, как ни странно, наличники я привязываю к православию, потому что там, где заканчивается православие, начинаются двери и заканчиваются окна. Нет никакого подтверждения в литературе, этому я не нашел.
А что вы имеете в виду? То есть вот, начинаются двери как-то искусно украшенные?
Да, да, то есть если ехать, это очень хорошо заметно в Польше, и на востоке Польши, где православие, их православные храмы, наши русские деревни с резными наличниками и со ставеньками расписными.
Белосток, вот тот район.
Да-да-да, едешь на запад Польши, начинаются костелы. И начинаются дома с украшенными дверьми, у них колотушки, у них двери, а окна – это простой прямоугольник, никакой вообще, никакой резьбы нет. То же самое можно, украшенные окна есть во всех английских колониях, есть там вся Италия, Португалия, везде-везде, ну, Америка, есть огромное количество открыток в интернете с резными дверьми. Но есть, кроме России, только одна страна, где очень красиво расписываются окна – это Греция.
А, может быть, кстати, действительно православие. Но наличники, там же, мне кажется, я у вас на сайте года два назад видел статью. Я, кстати, с ней не согласился, может быть, и не у вас, где прослеживалась какая-то полуязыческая такая тенденция к...
Символика,
да, символизм, который вот можно там проследить. Причем в разных видах наличников, там автор искал параллели.
Там есть такое, знаете, нет ни единого, в общем-то, мнения, к которому я мог бы присоединиться из исследователей таких фундаментальных, потому что большинство исследователей заканчивали свои исследования узким регионом. То есть был такой академик Рыбаков, который в 80-е очень язычество древних славян изучал.
Ну, да, в 40-е еще, да, их изучал.
Ну да, ну то есть на 80-х, 80-м книги относятся. И я думал, что вот, опираясь на его исследование, можно будет подстроить такую типологию наличников всех. Но, однако, он закончил по Волжьям. То есть...
И он к его исследованиям все-таки сейчас такая академическая история относится
конечно,
довольно-таки...
Конечно, да. Его, в общем-то, опротестовали очень многие его доводы, хотя там есть и разумные.
Ну, конечно, есть разумные, но академик, зерно. Человек, который всю жизнь посвятил себя тоже науке и работал в университете.
Там, знаете как, это очень странно, потому что, ну, например, на наличниках Ростова Великого огромное количество драконов. Огромных. То есть, прям почти на каждом наличнике есть вот Ростов-Великом, и в некоторых других там соседних местах есть драконы. И отрицать, что на этой территории жил народ Меря, который там, последнее упоминание о котором относится к 9 веку, и у них главным идолом был дракон. Казалось бы, где 9 век, а где наличники, которые появились в 17-м. То есть огромная разница между ними, пропасть. Но, тем не менее, каким-то образом, так же, как и суеверие с черной кошкой и еще чем-то, народ пронес вот это какое-то язычество непонятное через ткани, через вышивку и в 21 век.
Ну, вы если приедете в Рязанскую область, наверняка не только в Рязанскую, это самое близкое к Москве просто, вы в некоторых селах увидите сохранившиеся ритуалы, языческие обряды, которые местные жители чтут, продолжают соблюдать.
Вот-вот, то есть это несмотря на то, что...
Было 1000 лет до этого.
Да, это очень интересно, что несмотря на то, что человек там ходит в церковь и верует, но тем не менее, нужно и лешему положить корочку хлеба.
Ну, про двоеверие, кстати, Рыбаков много писал. Даже в церковных учебных заведениях изучается его язычество древних славян и все, что он по этому поводу делал. А какую-то действительно такую серьезную исследовательскую работу вы проводите по тому материалу, который собираете?
Пока собираем. То есть пока сейчас главная задача, конечно, собрать, потому что исчезает все с невероятной скоростью. В Костроме я встречался с урбанистами, и они мне выдали такие цифры, что Кострома 300 тысяч населения, и примерно один город в день, ой, один дом деревянный в день уничтожается. Ну, это немного, что такое, один дом, не так много. Таких городов, как Кострома...
Это у нас чудовищно много, мне кажется.
Таких городов, как Кострома, у нас не меньше сотни, и, соответственно, там, ну, 100 домов в день. И вот мы получаем по самой нижней границе оценки, это 3,5 тысячи домов в год, а на самом деле гораздо больше.
А что мы знаем о наличниках вообще? Смотрите, вот перед эфиром мы говорили буквально два слова о том, что те самые крестьянские дома, которые столетиями у нас в деревнях и селах были, их в Центральной России, ну, мы все-таки в основном можем говорить про Центральную Россию, потому что Север – это вообще отдельная история, Архангельская область, там, Мурманская, ну, и так далее. А Центральная Россия, все-таки большинство вот этих огромных крестьянских изб до нашего времени не дожили, и большое заблуждение, что когда люди приезжают в деревню и видят классную, красивую деревенскую избу, думать, что это 19-й, там, даже 18-й век или начало 20-го. Это же, скорее всего, уже послевоенное творчество, там, ну, 70-е, 60-е годы.
Тут, знаете как...
А наличники есть.
Я очень аккуратно все время даты проставляю, потому что не раз попадал в просак, когда мне кажется, что дом очень старый, а оказывается 60-е, и точно так же мне казалось, что, ну, это же, наверное, здравствуйте, это же, наверное, послевоенный. Не, ну как послевоенный? Да нет. Вы имеете в виду гражданскую, меня переспрашивают? Я говорю, нет, имел в виду отечественную. Не, но 19 век, ну что вы, это
мой прапрадед тут родился.
Да, еще прапрадед тут родился, да. И ты понимаешь, что 19 век – конец самый. Большинство, конечно, вот просто вот так вот, ходя по улицам городов, найти дом середины 19 века еще можно. В Нижегородской области есть дома, там же резьба датированная, там очень часто на домах прям вырезана дата. И я видел дом 1843 и 49, и там 51 и 60-х годов.
Еще крепостные в них жили.
Их, да, их много. Ну, как много? Ну, с полсотни-то есть таких, что прямо
по
на них
области.
Даты вырезаны. По городу.
А, по городу, по Нижнему Новгороду.
Да, по Нижнему Новгороду. По области их тоже немало.
Ну, их, наверное, еще больше.
Да, да. Ну, мне по деревням все-таки совсем мало довелось поездить, там 15 деревень мы объехали.
Иван, ну все с вами и с вами, Анастасия. А у вас-то как все это произошло в жизни? Наличники случились?
Я журналист, и нашла этот проект в журнале, заинтересовалась и решила помочь автору, поскольку он как раз занимался краудфандингом, он собирал деньги на печать книги о наличниках Центрального округа, вот как раз сначала пытался, у него амбиции были большие, сделать сразу большую книгу про всю Россию, вот, потом он решил разбить на несколько томов, так сказать, этот труд, и собирал деньги на печать вот этой вот книги про Центральный округ. Естественно, нужна была какая-то огласка, нужна была помощь, и я решила написать текст в журнал.
В National Geographic.
Я тогда с Гео сотрудничала. Uh-huh. Вот. Мы поехали с ним в экспедицию, то есть просто буквально в подмосковный Талдом на машине одним днем. Я посмотрела, как он работает. Естественно, за это время мы много поговорили. Я поняла, что проект масштабный, нужно что-то делать, как-то помочь. Я предложила свою помощь в связи с... чтобы связаться, написать письма, возможно, в города и в администрации городов, куда он собирается ехать, потому что если, допустим, к этому подключились бы действительно местные власти, которые, естественно, мне кажется, это было бы здорово положить в музее, в городе в каком-нибудь, да, положить в музее книгу, открытую разворотом с этим городом, и даже если деревянные дома в нем не сохранятся, сохранится хотя бы память об этом в местном музее, это было бы в тему, но как-то местные власти меня не очень поддержали, я поняла, что надо помогать еще, и, в общем, сейчас проекту до сих пор нужна помощь, поэтому я до сих пор в нем.
А давайте, кстати, о помощи сразу, потом еще напомним ближе к концу программы. В первую очередь, какая нужна?
Фотографировать надо. Нужно снимать. В первую очередь, да, чтобы все снимали, потому что хоть...
Тема необъятная.
Многие люди думают, что нужен профессиональный аппарат. Нет. Можно снять на мобильный телефон и выложить на сайт. На сайте есть раздел фотографий, куда все присылают свои фотографии наличников. И ценность в этом есть невероятная, потому что появляются такие дома, о которых никто не знает. Они не являются памятниками, они стоят в какой-нибудь деревне. Вот пятилетней давности история, когда в Костромской области был найден терем, вновь обретен.
Расскажите, это очень классная история. Они много писали в блогах, в соцсетях, когда это только появилось, когда пошла работа. А вот подробнее расскажите, пожалуйста. Удивительная история.
Я даже лично не знаю автора, мы общались в интернете с владельцем этого дома, тут был найден терем, и его
Андрей
выкупил...
Павличенков.
Да, Андрей Павличенков, его долгая была процедура оформления, потому что непонятно, кому он принадлежит, он заброшен.
Давайте картинку прямо нарисуем. Он стоял в лесу.
Абсолютно в глуши.
Но есть фотография.
К нему нет дороги.
Да, начало 20 века, где он стоит посреди огромного села.
Да.
За 90 лет просто село исчезло, и пришел густой-густой лес.
Там ничего вокруг нет, да, ни дороги. Дорога через какой-то поломанный абсолютно мост. Последние там какие-то 6 километров люди ходят туда пешком. И в итоге берется человек, который... иначе как провидением это вообще назвать невозможно, потому что находится человек, который начинает этот дом, он его выкупает, начинает восстанавливать, не просто реставрировать, по-настоящему начинает, приглашает реставраторов за колоссальные деньги. Его местные жители не понимают абсолютно, говорят, ты, наверное, казино хочешь тут сделать. Он говорит, конечно.
Или нефть нашел, может быть.
То есть совершенно непонятно. А он собирается делать это место культурным центром, чтобы там проводились выставки, лекции, чтобы туда люди ехали. И вот в этом году он завершил реставрацию «Конфетка».
Да, я тоже видел фотографии, действительно получилось. Они же его разобрали практически полностью.
Абсолютно, по бревнышку,
пронумеровали, а потом собрали.
Сделали
назад.
Ему новый фундамент и собрали его назад.
В общем, дом, если я не ошибаюсь, он не купеческий, его построил местный крестьянин.
Крестьянин Мартьян, да.
Да, вот на фоне растущей начала века промышленности как-то подняться,
разбогатевший, да,
в крестьянском сословии, да.
Столичных подрядах.
Вот-вот, да, и сумел построить этот чудесный терем. А вы призываете фотографировать, соответственно, ведь... В Инстаграме, может быть, я подписан, но все равно появляется везде вот в каком-то таком поле зрения все время фотографии деревенских домов, в том числе наличников, которые люди делают просто на свой мобильный телефон, выкладывают в сеть. А как вы свой проект, как вы занимаетесь популяризацией проекта? То есть, вот человек выложил в Инстаграм и пошел дальше. Там вот 32 человека друзей лайкнули.
И я ему пишу, а пришлите эту фотографию на сайт? И он говорит, а не вопрос.
Вы мониторите как-то эту ситуацию?
Конечно,
по тегам?
Естественно. И по тегам, и вручную. И все, смотрите, начиналось в Инстаграме, но это все года 3 назад. в других соцсетях 4. То есть в 2012 году, 2 ноября, я зарегистрировал группу ВКонтакте и в Фейсбуке, которая так называется «Наличники». И сейчас в общей сложности это 40 тысяч человек, каждый из которых является таким тайным агентом наличников. И если где-то он видит эту фотографию, он либо ее присылает, пишет ссылку «пришлите фотографию нам», либо просто присылает ссылку на эту фотографию мне, и я пишу этому человеку «выложите».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня у нас в гостях Иван Хафизов, руководитель виртуального музея «Наличники.ком», и журналист Анастасия Клёпова, гид по Южному Подмосковью и, как у нас написано, пиар-директор виртуального музея «Наличников». А я, кстати, был один раз не в виртуальном музее «Наличников», он, правда, совсем крошечный, вы, наверное, тоже его знаете, в городе Юрьев-Польской.
Да.
В музее, там делят монастырскую территорию в музей и монастырь непосредственно, Михаил Архангельский. И там в одном из проходов встроены в стену наличники из разных домов.
Юрьев-Польской, это у меня...
Почему вы говорите «Польской»?
Это, сложилось. Так сложилось, да. Это исторические... идут споры между краеведами, местными жителями и историками, как его правильно называть. Есть вариант «Юрьев-Польский», но так как он стоит в полях, а к Польше отношений не имеет, то долгое время бытовало мнение, что он польской исторически был. Угу. Потом выяснилось, что это наименование 19 века, а исторически все-таки он польский. Угу. Но тут вот у кого как осталось название.
У меня с ним связаны плохие воспоминания. Я не видел этого музея, хотя стремился туда именно за ним.
А как же так?
Сначала мы туда поехали на машине с моим отцом. И машина застряла, мы решили схитрить через поле, и машина застряла, мы потеряли там часа три, пытаясь ее вызволить. А потом у меня вообще за все экспедиции, за там 138 населенных пунктов, было всего там 5 или 6 ситуаций, в которых люди были против того, чтобы их фотографировали. Одна из них была в Юрьеве-Польском как раз, когда высыпала вся семья, махала
руками.
Я хотел
спросить про это.
Они не хотели, чтобы я их снимал их дом. Я их убеждал в том, что, ну, находясь на дороге, на федеральной трассе, я могу делать все, что хочу, и никоим образом не затрагиваю их частную собственность, потому что забор маленький, и мне даже не приходится там вставать на цыпочки. И как бы раз я вижу, значит, я имею право на это. Вот, они были очень сильно против. И в итоге я махнул на них рукой, сказал: ну окей, ребята, вы не хотите, чтобы ваш дом попал в историю? Я
Но
не
вы доехали до города?
Нет, через 10 минут буквально после. Это все в городе. Это все в городе.
Ну, в
Юрьев-Польском, да. Но это было там первые там, 20 домов я успел снять. А после этого у меня у машины накрылся ступичный подшипник, и мы на скорости 20 км в час ехали в Москву. Тут почти сутки.
Слушай, вы же должны рано или поздно до него добраться.
Да, это долг мой перед там... и Александров. Вот два города у меня осталось в Владимирской области.
Там одно дело наличники, а другое дело, там ведь еще Георгиевский собор с уникальной резьбой, самый богато декорированный каменной резьбой, резьбой по камню, собор в России.
Угу. Вот это я не знал, кстати.
И вот да, там, где музей наличников, там, где в самом центре города, внутри кремлевских валов, Михайло-Архангельский монастырь, ну, его сразу видно, где внутри вот эти наличники развешаны, вмонтированы в стену, сразу за ним маленький такой, похожий на белый гриб со шляпой, собор. Ну, это вот, опять же, для вас такая затравка, и там у него очень сложная история этого собора, и для слушателей, которые там либо не были, да, к сожалению, редко сейчас вводят экскурсии, ну, как-то, потому что его не к чему подвязать. Рядом вроде Александров, но довольно далеко. Угу. Суздаль рядом, но тоже не близко. И поэтому вот он выпал сейчас из туристического пространства.
Это вот то, что мне очень хочется. Это Кидикша, конечно же.
А Кидикша это уже Суздаль.
Это вот два места, в которые я никак не доеду, хотя был в окрестностях много раз.
Буквально вот в интернете несколько дней назад мне попалось в Инстаграме или в Фейсбуке, не помню, фотографии кидикшанских домов с наличниками.
Там есть, да.
В общем, женщина, я не знаю, кто она.
Ну, там 6 или 8 домов всего.
Просто есть группа «Старые дома России», и в этой группе выкладывали дома из Кидикша именно вот с наличником, с акцентом на наличнике.
Ну, это такое движение, которое...
Которое захватывает мир, я понимаю.
Да, и это неплохо.
Да.
Это все воплощается в том числе и в ювелирных украшениях, каких-то в таком-то другом творчестве. Вот буквально ехали на машине и обсуждали, что девушка просто незнакомая, да, она же...
Да, абсолютно.
Абсолютно незнакомая девушка написала сообщение, что хотела бы делать платки с наличниками, футболки люди хотят делать, люди делают вышивки, присылают нам там всяческие художественные художественные работы, другие. То есть это все воплощается в творчество.
Ну, это же крутая
все больше
идея,
и больше. Есть... Тем более объединяется хэштегом наличники.
Ну, это вообще идея-то была в том, чтобы вернуть это все. То есть есть хорошая традиция, которая незаслуженно забыта. И, в общем-то, как-то затерто. И ее хотелось вернуть, вернуть ее в оборот. Потому что ну, наличник – это все что угодно. Мне не нравится идея фоторамок, но почему нет?
Но мне кажется, это не очень хорошо. Вот я не знаю, это вкусовщина какая-то моя личная, когда я вижу фоторамки в виде наличников.
Мне тоже, я тоже. Я тоже. И на самом деле у меня есть предположение, почему идет отторжение, потому что наличник – это киот. И, конечно же, церковная резьба связана с резьбой домовой.
Наверняка.
Да, и видя фоторамку с наличником, с таким обрамлением, ну, восстает что-то, это неправильно.
А есть же в сельских храмах, я сам видел, киоты, именно икон в виде наличников.
Конечно, ну, да, это очень близко.
Скорее всего, мастера, которые делали наличники там в соседних домах.
И зеркала. Да. Все, это все очень близко, конечно.
Самое ужасное, что мы можем прийти к тому, что через там, пару десятков лет в центральной России, по крайней мере, мы их уже не обнаружим.
Ну, я надеюсь, что наше...
Ну, вот в вашем, да, вашем...
Наше общественное движение не даст это сделать.
А как?
Ну, посмотрите, даже на подборке наших фотографий, там видно, что есть дома, которые перестроены, то есть это был старый дом, его переделали, сделали ремонт, и тем не менее, даже на пластиковое окно повесили наличник. Это смотрится, возможно, странно, потому что нет вот этого вот креста, да, ну, пересечения рамы. Но, тем не менее, это значит, что человек проникся, увидел ценности этого, какую-то преемственность хотел сохранить, несмотря на то, что сделал более комфортным свое жилище. Не говоря о том, что есть все-таки современные резчики, которые этим занимаются. Да, из массового оборота это вышло, но традиция может жить. Не обязательно топорно все переносить, и не, мы тоже это обсуждали неоднократно. Нельзя просто так взять какую-то традицию, которая жила раньше, в силу определенных исторических причин и реалий, и перенести на день сегодняшний. Естественно, необходимо, вот, возможно, они продолжат жить в искусстве, в каком-то интерьерном декоре, еще в чем-то, а люди, которые там захотят стилизованное себе жилище, то, естественно, закажут себе эти наличники. То есть мы не стремимся к тому, чтобы это вот огульно все начали себе строить деревянные дома такие, да, и там носить кокошники. Но мы бы, во всяком случае, не отказались от таких.
Вот. Я, да.
Но, тем не менее, я просто хотела сказать, что это должно деформироваться. Оно должно получить жизнь, как, допустим, вот эти драконы перекочевали на наличники, да, с незапамятных времен. Они жили, как вот уже Иван говорил, то в вышивке, то еще в каких-то предметах искусства. То же самое и здесь. Главное, чтобы сохранилась суть.
Вот несколько лет назад, я помню, опять же, между Суздалем и Владимиром, но понерли туда немножко вглубь полей, там стояли дома каменные, то есть там жили люди, леса практически нет, поля, и поэтому дома строили из камня, и мне говорили, возьми фотоаппарат, который у меня лежал в багажнике просто, и пройдись по селу, сфотографируй, их скоро не останется. Я думаю, ну вот сейчас времени нет, я устал, потом как-то приеду специально. Приехал через 2 года, действительно, домов уже тех меньше стало гораздо, и там каменные дома с каменными очень крутыми наличниками.
Это я, кстати, не знал. Меня рассказывали про Рязанскую область.
Я вам после эфира расскажу, покажу, где
это. В Рязанской области рассказывали село Сапожок и село Поляки. Тоже рассказывали мне, как уникальная история с каменными наличниками. Но я не попал туда из-за наводнения. Я по весне ехал. А вот про Владимир даже не знал.
Ну, ведь интересно, еще, наверное, есть возможность туда попасть.
Конечно, естественно.
Кстати, продолжая тему наличников и каменных домов, мне кажется, я у вас на сайте видел это обсуждение. Храмовые наличники... В храмах 18-17 веков, Нарышкинского, барокко.
Да,
они же находили свое... А вот что от чего произошло, интересно? Что было первостепенно?
Я не уверен сейчас, что... Правильно, конечно, мне задавать этот вопрос, потому что все-таки я не историк архитектуры, увы. Но у меня есть по этому поводу такое мнение. Что я сделал? Я нашел все сохранившиеся каменные дома, сейчас, которые есть в Москве, да, посмотрел, что когда строилось. И в результате вышло, что самое первое здание, на котором есть ну, то, что можно назвать наличником, это Грановитая палата в Кремле. И это, я вот не соврать бы сейчас, 1400 какой-то там 50-й год. по-моему, так.
Ну, для русского стиля были характерные такие.
Но дальше ничего нет еще долгое
строили
время.
Строили итальянцы все равно.
Да, строили итальянцы. И в Италии наличники гораздо раньше. Но слова наличники нет, такого понятия нет. Это совершенно раздельные элементы. То есть это там колонны или тяги, то, что справа-слева, то, что сверху это там навершие.
Ну, то, о чем мы говорили, да, что
часть. Это,
нет.
Это не наличник, это как бы четыре разных элемента, да, совершенно как бы не объединенных между собой. Потому что это камень. А в дереве они появляются у нас, и при, вот грановитая палата первым зданием, на котором точно были наличники, это дворец в Коломенском, который вот восстановлен.
Но он не сохранился.
Да, его макет был сделан еще, по-моему,
перед сносом, сразу
да,
перед сносом
да.
сделали обмеры и макет.
Да, но, собственно, известно, что в нем не было стекол, потому что тогда еще стекольной промышленности не было.
Слюдяные окошки.
Слюдяные были окошки, да. А наличники... особенно народные, да, это все-таки привязка к стеклу, к размеру окна. То есть при размере окна в толщину бревна там наличник как таковой-то и не нужен, и их не было. Это было там планочки.
То есть все-таки это относительно позднее явление.
И это конец 17 века.
Друзья, напомню, что Иван Хафизов, руководитель виртуального музея наличники.com, и Анастасия Клепова, журналист National Geographic, гид по Южному Подмосковью и соратница Ивана по виртуальному музею наличников здесь в гостях. На Светлом радио я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся в эту студию, у нас небольшой перерыв, и сразу возвращаемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».